Ну, как-то на одним из моих наших уроков как-то мы коснулись после урока. Потому что меня спрашивали люди какие-то актуальные вопросы. Уже коснуться одной из нескольких тем, которые касаются нашей мишны. Уже сказано «Альтит хабер лараша» – «Не связывайся с преступником». И даже, как мы сказали, слова наших мудрецов, даже для доброго, ради доброго дела. Даже ради доброго дела. И я хочу подчеркнуть одну вещь. Знаете, когда мы говорим о наших братьях, которые далекие от Торы, это очень тонкая и больная тема. С одной стороны, мы должны желать им добра, и болеть за них, и молиться за них, и понимать, что, конечно, почти все они, наша категория даже называется «тенок женишба плененного ребенка». И поэтому во многом с них взятки гладкие, не нам их судить. А с другой стороны, ребенок-то плененный. Женщина-ребенок плененный. Когда Маугли вырос среди волков, что он делал в стае волков? Он велся как человек? Думаю, что нет. Думаю, что нет. То же касается, что я имею сейчас в виду. То же касается думать нехорошо, заботиться о них. Это не преступники. Не преступники. То же касается связи с ними. В общем, такой, который может быть причиной, что мы учились от них, как они живут. Как они живут. То это в той же категории не «Альтит хабер лараша». Это та же категория, я не вижу никакой разницы. И поэтому то, что касается вообще, понимаете, тут это очень тонкая вещь. И, допустим, дети, трудно вещь понять. С одной стороны, евреев надо любить, заботиться, как ему помочь, как настоящую полюбить, настоящую любить и хотеть ему помочь. Не делать какое-то представление, что надо будет нашу партию позвать, поэтому мы помогаем. Нет. Ну, чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо. А с другой стороны, мы от него отталкиваемся, вот мы с ним не можем быть вместе. Ребенок это трудно понимает. Поэтому часто, когда мы заботимся о нем и вроде бы делаем ему добро, не факт, что дети даже были посвящены в раннем возрасте, потому что они не понимают, у ребенка все или черное, или белое. Я скажу по большому счету, это у меня есть тут очень большой принцип есть. Опять же, с ним можно спорить, я это еще понимаю. Есть такое понятие в электронике, диод, полупроводник. Полупроводник. Так, что значит полупроводник? Он проводит электричество с одной стороны в другую, а обратно нет. Обратно нет. Это тоже касается нашего контакта с людьми, которые в категории тенок шенишба, пленённый ребенок, то мы даже, то есть наш контакт будет, я бы сказал так, с диодом посередине. Он принимает от нас то, что мы даем ему, но мы не принимаем обратно. Ну, и это проблема, потому что всегда, когда есть очень тесный контакт, трудно быть диодом. Очень трудно. Поэтому иногда нужно быть менее тесный контакт. Потому что это большое правило. Но наша жизнь она дороже. Помню очень хорошо. Мне один очень достойный человек пытался вызвать меня на работу Виталию с выходцами из России, когда ехали в Америку. Дело дошло до Равшаха покойного. И мы написали, мы читали рекомендацию, что я такой-то замечательный ученик в Торе, и что мне научиться, все прочее. Равшах к этому не очень относится. Он сказал тебе, я тебе не рекомендую, это опасно для тебя, ты можешь там испортиться. Ну, это вы можете опустить. Это вещь нелегкая, непростая. И я коснусь тут еще буквально трех тем, которые требуют особого внимания. Каждая из них актуальна у разных людей. Это, ну, пример, который на самом деле он реально актуален во всем мире. У людей есть общий бизнес. Общий бизнес. Есть два компаньона. Только один живет по Торе, другой нет. Это, ну, не так просто. Надо иметь, это понятно, Тор нас заповедует вести с людьми человеческие отношения. Даркей шалом, пути мира. Пути мира. А с другой стороны, русская поговорка по принципу мудрости молодого мира есть, ему надо верить, с кем ты ведешься, от тобой наберешься. Так нас учили в детстве. Это человеческая мудрость. Дурные примеры заразительны. Это тоже, скорее, не наши мудрецы, но в этом есть мудрость народов мира. Дурные примеры заразительны. Вот я же, понимаете, тут, мы уже не раз говорили об этом, очень важно сказать, чтобы, когда человек живет сам в одной плоскости, а другой в другой, то даже те контакты, которые он имеет с другим, то они находятся вне сферы его интереса. Это трудно. Если занимается бизнесом, то обычно бизнес его интересует. Обычно. Ему он важен. Как-то. И появляется общий интерес. Общий интерес, общая радость. Общая радость. Общее несчастье, если акции падают. Когда возникает такая общая жизнь, это проблема. Проблем. Бог отвали ноги махом, что конь я бы дурой. Наливайте чай. Я просто объясняю ситуацию. Есть два компаньона. Один человек правильный, другой неправильный, которые, допустим, у них есть бизнес, допустим, в алмазном бизнесе, там, принятый еврейский бизнес. У них есть конкурент, тоже два компаньона. Один праведный еврей, другой нет. Вот вопрос такой, тут есть такой некоторый экзамен. Кого будет любить, когда вот праведный хозяин бизнеса, своего компаньона, неправедного, он будет быть больше, его или его конкурентов в бизнесе? Понимаете, вопрос мой. Ну, тот, кто понимает, что это в жизни, понимает, что вопрос непростой, мягко говоря. В общем, пахнет тем, что он будет больше быть своего компаньона, так как они в одной лодке сидят. Чем того, кто из этой лодки, вроде бы, их выталкивали из лодки. Это кошерно, нет, я не говорю, что в каком-то преступнике. Все вот кошерно бизнес, кошерно, как положено. Без обмана, без ну, все равно. Давайте идем дальше. Я говорю вещи, которые я просто наблюдал в жизни. Мы дали, у нас было два урока в отношении проблемы призыва и шаботника в армию. У этой проблемы есть два аспекта. Аспект вообще, что нельзя прикасаться к людям, которые изучают Тору. Пусть это будет самая кошерная армия, пусть это будет самая достойная армия. Человек, который изучает Тору, он должен учиться, а те, кто учат это меньше, они, на них возложена эта обязанность. Это было в самой кошерной армии. Когда армию управляли полководцы царя Давида. Были праведными евреями, безусловно, и так далее. Вот. Но есть проблема другая. Проблема, которую я даже неприятно говорить. Когда человек находится в армии, в обычной ситуации, он волен с неволен попадает в ситуацию, когда он живет вместе с людьми, которые не живут по Торе. Не живут по Торе. Я армию знаю изнутри. Я там был. Я там был. Был офицером в армии. Поэтому я знаю, о чем говорю. Плоды этого я наблюдал. Человек приходит в армию религиозным, кончает нерелигиозным. Кончает нерелигиозным. Когда я был еще в форме, я тогда высказал своему одному учителю. Еще я не был субботником. Я был офицером, религиозным офицером в армии. Для меня нашла статистика. Официальная. Что из 100% тех, кто образуется в армии религиозных, 50% остаются нерелигиозными. 50% остаются нерелигиозными. Спросил одного раввина, который был, в частности, был он был военным раввином в армии. Спросил вот такой вопрос. Можно призываться в армию? Если армия это становится волей или неволей, и вот тем горнилом, который отводит часть евреев от Торы. Вот я же говорю не вопрос о призыве субботника, вы меня правильно. Совершенно не моя тема сейчас. Почему? И ситуация, когда совершенно естественно, я сейчас не обвиняю кого-то иногда в злом умысле, хотя он тоже есть иногда, мягко говоря. Нет, есть ситуация, когда тебя собирают группы людей, в которой ну, большая часть не живет по Торе, не живет по Торе. Помню хорошо, как я находился, так сказать, в частях, когда находился, был вынужден находиться в общежитии с порнографией на стенке. Они говорят, что о разговорах, которые там велись, и так далее. Мои просьбы убрать никого не интересовали. У нас тут свобода. Свобода. Тем более, когда возникает, так сказать, кроме этого, такое понятие «товарищи по оружию». Товарищи по оружию. Это братство, это не просто. Товарищ по оружию, человек, который живет не по Торе, то я это услышал. Это часто, то есть, понимаете, у нас есть в Торе понятие «реэха», «амитеха». «Амит» — это твой, ну, как сказать по-русски, твой близкий. Ну, в чем близость евреев? Это народ Творца, это народ, который живет по Торе. Неважно, какой общины. Хасиды, не хасиды, сварадим, ашкеназим, это неважно, и йеменцы. Вот разные обычаи и все прочее. Они мы единый народ, который живет, народ Всевышний живет по Торе. Это то, что нас даст объединять. Наш объединять. Объединяют какие-то другие интересы. Особенности, если вроде бы интересы, которые часто могут быть являются свой. Это уже говорили, что не связываются с преступниками, даже когда вроде бы ради заповеди, ради исполнения заповеди. Так это связывает. Вроде мы заботимся о том же. Мы буквально товарищи по исполнению этой заповеди. Это причина, когда ты другого набираешься, хочешь или не хочешь. Я не говорю, что другой проблемой в этом, когда вся система построена не на законе Торы, не закон, а на нечто другом. И надо, что непонятно, как с этим законом, будучи человеком религиозным, уживаться. Я знаю, меня из армии выгнали. Почему? Я это дико обидел в свое время. Я был свято верил, что в еврейской стране можно быть религиозным человеком, быть в армии. Меня выгнали за то, что я отказался выполнять приказ, который расходился с Аллахой. Разразился еврейским законом. Со мной очень хорошо обращались. Я был офицером, меня посадили на губу, отправили сразу в отпуск, так сказать, чтобы я не был дурным примером ряда курсантов летной школы, где я преподавал. Со мной очень красиво обратились. Я претензий не имею. Но мне очень задело то, как вдруг оказалось, что я не могу быть религиозным евреем в рамках армии. Я не рвал себе шиву тогда. То, что меня призвали насильно, и вот, слава Богу, отправили. Нет, мне было очень обидно, очень обидно. Меня там пытались отправить к психологу, что я немножко ненормальный. Вот, слушайте... Не острый язык. Психолог был бедный, когда я с ним поговорил. Сказал, что я напоминаю ему старую родину, советскую Россию. Там тоже инакомыслящих отправляли к психушку. Он извинялся. Но... И он понял, что ему сказал этот психолог. Ну что ты говоришь, что нельзя религиозно быть в армии? Это он понял моих слов. Это проблема совершенно другая. И давайте не путаться, проблема одна. Проблема то, что изучение Торы, это причина, чтобы часть народа была посвящена Торе, даже если весь народ праведный, кошерный и так далее. И так это было все времена. Часть народа занималась Торой, а часть воевала. И колено Леви, и Коаним никогда не воевали. Им было запрещено, они уходили от служения Всевышнего, Это пишет Рамбам, что этот путь, он готовлен каждому еврею, который оставляет путь мира и связан с его жизнью с Торой. Я говорю, что не об этом, это не моя тема. Тема другая. Тема в том, что ты находишься в системе, которая не считается с Торой. А если считается, то так, надо, чтобы человек религиозный мог покушать кошерное, более-менее кошерное. То не факт, что это кошерное, но более-менее кошерное, вроде бы. Он, допустим, и так далее. Он ему дать на полчаса на шахарит. Если какой-то командир на месте антирелигиозный, то он тоже может не дать. И тому подобное. А дальше это должно быть... Я помню хорошо, когда я был в начале службы в армии, нас в субботу подняли по тревоге. Ради чего? Чтобы помешать еврейским поселенцам Хеврона молиться в синагоге, которую там раскопал папа Раватару Тавгера. Сказал, стали в синагоге в Хевроне, когда хотели молиться поселенцы с Киатарба, и что мы помешали, так сказать, мы это дело оградили от еврейского нашествия, и потом подняли по тревоге в субботу. Ну, так там был со мной, я был мало что понимал. Там был один более человек серьезный и религиозный, чем я тогда. Он сбежал в уборную и не поехал. А я был молодой, так сказать, и зеленый, и наивный. Я понял, что когда мы приехали, что мы сейчас сохраняем синагогу от евреев. И дело сейчас не в этом. Я говорю просто о системе, которая работает... Не по еврейскому закону и не считаясь с ним. Это проблема, колоссальная проблема. Я когда эту идею высказал, они когда вызвали такой на большой совет генералов ВВС, когда я высказал эту идею, что не могу им доверять, так как они живут, у меня своя жизнь не по закону. И мне сказали буквально слова, что я кофер байкар. что такое ФРБ и КАР? ФРБ и КАР – это вся основа веры. У них вера – это в армию. Их основа веры – это армия. А я вот этому не верю, значит, я как ФРБ и КАР. Это же мне сказали. Допускаю, что сейчас, может, там немножко лучше в армии, может быть, там сейчас больше религиозное, может быть, в этом месте, может, там сейчас стало лучше. Но я просто объясняю просто идею, система, которая не рассчитана. Насчитана на то, что человек подчиняется ей. И она не рассчитана, она не построена по еврейскому закону, она не построена с учителем да, Тора. Она учитывала так, чтобы где-то загладить какие-то острые углы, чтобы как-то все-таки, может быть, религиозно, как-то перетерпеть в армии. Нет. Тот, кто человек сильный, знает закон, он может там выжить. Тот немножко слабее, закона не знает. Тяжело. То есть может оттуда выйти нерелигиозным, даже серьезным. Ну, просто пример. Когда я был в обратной школе, там были курсанты. Хорошие еврейские религиозные мальчики, то, что называется, и шивот тихоньот. Кипот сругот. Религиозные мальчики хорошие. Их просто я видел в синагоге, там они молились, учились, скоро свободное время какое-то были. Как следует, я остался на басисе, остался, будучи дежурным офицером в субботу. Это была кошерная вещь, тут все было нормально. Я мог, в случае тревоги, я должен быть на месте. Вдруг я, так сказать, достаю в синагоге одного из этих хороших еврейских мальчиков. Хороший еврейский мальчик. Он мне рассказывает, он еще такой удрученный, что такое. Его поставили на должность записывать на воротах, кто выезжает из басиса в субботу. Ну, что ж ты делал? Я говорю, я писал его рукой. А что такое? Зачем нам делать в субботу? Я его спрашиваю. Это что, пикох нефеш, опасность для жизни? Так не приедут, не выедут. Он говорит, это армия. Знаете, есть такое служение. Помню хорошо, когда я сказал Бисску Зильберу, что я сейчас иду служить в армию, он это слово не понравилось. Сказал, ты идешь работать в армию. Ты идешь работать в армию. Вот слово служба, служение относится к Всевышнему, не к армии. А армия, потому что ей служат. Ей служат. Когда служат, так есть хороший еврейский мальчик. Хороший, не дешевый, не действительно. Хорошо молился, хорошо учился в свободное время. Без слова пришел в летную школу, чтобы быть спасать еврейский народ, я не сомневаюсь, с хорошими целями. Его ставят, так сказать, на ворота, записать, кто-то выезжает, кто-то выезжает, а тоже делать нельзя в субботу. Я просто представляю ситуацию. Басета, на самом деле, она просто очень простая, когда есть система, подчиненная нерелигиозной системе. Пусть она будет более религиозной, менее религиозной, но эта система, если она более антирелигиозная, точнее говоря, менее антирелигиозной, система требует от тебя, чтобы ты был частью ее, винтиком ее, а остальное – это все твои причуды, не надо их от тебя избавить. Помню хорошо, по армейскому закону полагалось тот, кто должен молиться утром, освобождение утренней пробежки. Весь 15-5 раз поднимали, делать пробежку где-то там несколько сот метров. Тот должен был молиться, что ему молиться, и он был освобожден. Что делали там левые офицеры, которые не очень-то хотели считаться с религиозными? Ну, какая там, пойдем, пошли. Никого не будет. А, по закону полагается. Кого интересует закон? Ну, вещь понятна, это не надо особенно объяснять. Это... Хочу коснуться еще одной темы. Тоже тема очень актуальная. И, понимаете, это я вернусь к предыдущей, просто не кончу одну мысль. Надо просто понять еще одну вещь. Когда они хотят нас призвать в армию, они хотят нас сделать израильтянами, какими они сами. Они хотят превратить общину Израиля, которая живет по Торе, еще одним колесом в их телеге. Надо вещь понимать. Понимаете, наши мудрецы говорили, Рав Шах, идти шиботником в армию, это Ярега Бальявор. Надо идти на смерть, но этого не делать. Почему? Казалось бы, почему? Я скажу честно, понимаете, я не рав, не посек, не говорю, кому что делать. Но учитывая, что их намерение реальное, им не нужны шиботники в армии. Им только помеха. Они хотят изменить нашу общину. Не хотят нас из вещины верной Торе, то, что называется, есть такое понятие хареди. Что такое хареди? Слово харед. Человек, который сердце боится Всевышнего. Мы можем быть далеки от понятия хареди по-настоящему. Но мы хотя бы стремимся им быть. Не хотят его сделать еще одной, так сказать, частью общей машины. Общей машины, которая будет еще одно колесо в их телеге. Строить народ Израиля, как еще один из других народов, как строить Швейцарию на Ближнем Востоке, по идеям Герцеля. Вот американцы ходят в церковь, так они пусть ходят в синагогу. Это, пожалуйста, можно ходить в синагогу. Но чтобы это принцип, это было, мы служим одной и той же машине. И это то, что они точно этого хотят, я это знаю. Это их замысел. Это их замысел. Это, попросту говоря, это то, что называется, может называться, я не рав, я могу еще называть шатекзира. То есть это когда надо идти на опасность для жизни, даже когда за мельчайшие нарушения. Их замысел это сделать нас израильтянами, как они это считают. Я помню очень хорошо, эта идея очень хорошо восприняла в армию. Я в армии видел много интересных людей видел. Как-то нас, когда мы в офицерских курсах, нас взяли на неделю такого отдыха от тяжелых учений, назывался Сидрат Хинух, такая, неделя воспитания. Мы были в таком полудоме отдыха в Натании, возле моря, немножко бегали, конечно, но там были какие-то лекции, уроки такие. К нам привели одного из очень лучших учителей светского Израиля. Учитель, нерелигиозный. И он нам рассказал, что сделало левое сионистское правление Израиля времена Бен-Гуриона с новоприбывшими из Йемена, из Африки и так далее. Он сказал это примерно так. Бен-Гурион был польским евреем, поэтому нерелигиозно. Это было понятно, поэтому даже это не произнес. Он хотел только одного. Чтобы новоприбывшие были как он. Поэтому они ходили за пейсы и так далее. Он относился к этому с осуждением, этот человек. Он был человеком тонким, не было того. Его просто о систему машины. Они хотят нас запрячь, быть с ними лошадью вижу телеги, которая была жила, как они. Ну, пожалуйста, может быть, черное кипение, но проблемы нет. Но будьте с нами в одной пряге. Пряга не наша. У нас есть. Мы любим евреев, мы хотим добра каждому еврею. Мы рады этих людей принять в нашей синагоге, в нашей ешиве, дать им Тору. Нам больно за их детей, нам больно за то, что им происходит. И тут нет ненависти ни в коем случае. Но есть их идеи для нас абсолютно непримиримы. И не идея их, это то, что разрушает наш народ, то, что разрушило наш народ, было причиной катастрофы, и мы не готовы с ним смиряться. Есть еще одна тема, которую я должен коснуться, так, тоже мне там говорили об этом. Может, продолжу в следующем уроке, но хотя бы начну ее. Знаете, Тора объемлет отношение ко всем аспектам человеческой жизни. И одно из, так сказать, аспектов, как зло поражает наш народ, это как бы разделить жизнь на две части. Вот Тора пусть занимается, это животное кошерное, не кошерное, пусть будет гладкошер. Пожалуйста. Вопрос, как строится общество, как правится страна, это касается не знатоков Торы, как это касается общественных деятелей, политиканов. Есть об этом очень жесткие, тяжелейшие слова, которые написал Хазон Иш. Я знаю, кто кому написал их. Это, в общем-то, это дедушка одной из моих невесток. Он там, из уважения к нему, вопрос не проводит его имя. Он был раввином, но который немножко зашел с пути. И там сделал вещи, которые делать нельзя было делать. Может быть, это можно найти в книге Рав Лоренца, там, где он пишет о борьбе Хазон Иша против призыва женщин и девушек, так называемый «Ширут Леуми» – национальная служба. Наши девушки занимаются национальной службой постоянно. Они воспитывают детей, помогают матерям. Они заняты постоянно всю жизнь. Они выращивают еврейских детей с детства до 100 лет. Те, кто занимаются этим, они должны отбыть годы или два на национальной службе. А вот у нас, наша община, она находится постоянно на национальной службе. Воспитывать детей, растет детей, воспитывать евреев, а не те, кто уезжает потом в Сингапур или в Гонконг или в Америку. Так вот, там Хадыша пишет письмо этому раввину, который какие-то вещи считал, что это, он лучше понимает, чем главы поколения, как он был членом Кнессета, этот человек. Лучше понимает, чем Хазон Иш, и так далее. Пишет, это то, что называется апикорсус. Это отступление от Торы, когда разделяют сферы. Это касается Торы, это Торы не касается. То есть так же, как и Всевышний един, так и Тора едина, она касается всей аспекты в жизни человека. На любой вопрос в жизни человека можно найти ответ в Торе, постараться его. Это тот, кто хочет вынести за пределы Торы какие-то темы, которые не касаются, раздел психологии и тому подобное. Это проблема. Проблема, мягко говоря. Вот я хочу вернуться. Тема выборов. Тема выборов. Это касается очень четко нашей темы в Мишне «Альтит Хабер Лараша». По большому счету, это было основное, то есть была такая, есть замечательная община в Иерусалиме, это Харадит, есть большой очень Хасидут Сатмар в Америке, замечательная община у них, и замечательная раввина у них, их основатель раввина Йоэль, Адмур и Сатмара, был величайшим праведником, знатоком Торы, любил всех евреев. Они отрицали всякую возможность участия в выборах в Святой Земле. Отрицали всякую возможность. И сейчас отрицают тоже. Почему? «Ал титхабер лараша». Не связывайся с преступником. У нас нет с ними ничего общего. Ничего общего. Вот. И тут есть, по большому счету, я скажу просто одну историю. Один из моих учителей, Рака Фридман, основатель еще в цифрах, как-то мне такую вещь поведал, такую историю. Это было перед выборами. И в цифрах были там два вида учащихся. Те, которые были относились, там были, ну, большая часть нашей общины, да, участвовала в выборах. Вот и Рабисак Зильбер голосовал за тех, за кого велели голосовать величайшие лидеры духовные поколения. А есть небольшая часть, это то, что касается да, харадит и близких к ним общин, которые не голосуют. И сказал так мне Рав Яков Фридман, мой учитель, он говорит так, видели, что я очень симпатизирую членам общины, которые не голосуют. Они симпатизируют тем, кто да голосует. Чтобы все знали, что я голосую. Что я голосую. И люди не понимали, почему. Я скажу, почему. Те, кто не голосует, я уверен в том, что у них нет ничего общего с светским Израилем. Всегда голосую. Они точно думают про все, что происходит в Бухне, как Равшах. Хотя Равшах призвал голосовать. А те, кто да голосуют, я не уверен, что они понимают, что они делают, и что они думают, как Равшах. Они, может быть, думают, что с них общее предприятие, называется государство, называется армия. Надо делать такое более религиозным, менее религиозным. То есть они вступают в такое, они компаньоны в этом деле. А Равшах так не думает. Когда он прислал где голосовать, очень активно, между прочим, он не это имел в виду. Рассказывают, что как-то Садмарский Рэбе, Рабейн Йоэль, обратился к одному из величайших лидеров поколения, Рабейн Яковлев Исраэль Каневский, отец Абхайма Каневского. Я помню еще его. Был у него несколько раз. Да. Он сам говорил по-русски. Он пережил русскую армию. Был даже в армии в польской и в русской. И вот его, когда еще ботник угрожал, призыв армии, приходили к нему, он их благословлял, что Шем Язор, пусть Бог поможет, они больше в армию не ходили. Было, работало, было на автомате. И ему как-то обратился с вопросом Сатмарский Рэбе, как вы участвуете в выборах? Тоже он призывал голосовать. Опять же, вопрос за что? Это мы сейчас объясним, за что. Как вы участвуете в выборах? Вот по закону Торы женщины не голосуют, а вот тут голосуют и женщины. Вы женщины тоже отправляете голосовать. Это не по закону Торы. Есть очень простой ответ. Мы не голосуем. Мы спасаем то, что можем спасти. Знаете, это идея, которая на самом деле, я бы сказал, спустил в мир, как Аллаха Ле-Маасе, как закон Хазон Иш. То есть он говорит следующую вещь. То есть, почему тут проблема? Человек находится в Кнессете, в правительстве. Он вроде участвует, с ними вместе участвует в незаконных вещах. Участвует в незаконных вещах. Как это можно делать? Это основная проблема. Долгое время Равшах не позволял нашим представителям участвовать в правительстве, категорически. Сейчас немножко это стало слабее. Как это можно? Хазиш объяснил это очень просто. Если ты там не будешь, они делают то же самое, только еще хуже. И ты можешь, будучи там, спасти какие-то народные деньги на что-то хорошее, то ты не помог им дать сделать то, что делать дурное. Ты что-то спас, что-то хорошее. Это вещь надо понимать. Это вещь надо понимать, что наше участие в выборах, это не, вы понимаете, по большому счету, я еще весь четко это объяснить. Что происходит с нашим народом, это решается на высшем суде Роша Шанаем Кипур. Более того, сказано, «Лев сарим баяд Ашем», сердца правителей в руках Бога. И был такой один ненавистник религиозного еврейства, который звали его господин Бен-Гурион, и были еще несколько таких против него, которые подписались под отсрочкой для субботников от армии. В этом есть интересная статья, которую мы перевели на русский язык Рав Лоренца в книге «В кругу великих». Может, стоит ее опубликовать, эту статью. Вот есть такое понятие «Лев сарим бе-яд Ашем». Так вообще, можно вообще лучше не голосовать, как делается Сатмар. то зачем вообще вмешиваться? Вот тут есть у нас другой подход, то, что получили наших учителей. Я хочу позволить себе зачитать одно место из книги Мишна Брура. Есть такая книга, называется Мишна Брура Хафец Хаим. Это признанная алаха для всего еврейского народа. Тот, кто живет по Торе, это признано, нет отспавающих Мишну Бруру. Не сегодня учат и все, и хасидим, и литаим, и сфарадим. Ну, немножко с добавлениями какими-то. Хасидим учат добавлять еще Шулхан Арух Рав, а сфарадим добавляет книгу Кафахай. Ну, неважно, но есть такой стержень общий, это Мишна Брура. Я хочу коснуться тут слов Мишна Брура. Мишна Брура находится в первой главке Шулхан Аруха. Обычно человек текст, что книгу открывает, он начинает с первой главы. До куда доходит просто другой, но начинает он с первой. Там говорится, что человек в Шулхан Арухе приводит, что человек, когда не стеснялся служить Творцу, даже когда над ним вокруг смеются и так далее, и что он, не обращал на них внимания. И тут приводят наши мудрецы, чтобы он из внешних, так сказать, помех, смеха и так далее, он ни в коем случае не отказывался служению Творцу, но не вступал с ними в конфликты и в споры и тому подобное. Короче говоря, делай то, что надо делать, а не ругайся. А не ругайся. Тут приводит Мишна Брура, бюро Аллаха, следующую вещь. Это принцип нам оставил его автор Шулхан Аруха, Маран Йосеф Каро, что ты то, что тебе надо, исполняй, но смеются, не ругайся с ним. А тут приводит Биролоха, это слова Хафец Хаим. Я почту их на иврите, то просто переведу. Он говорит так: да, знай, что Бейт Йосеф, это автор Шулхан Аруха, Ло Айри, он не говорил только о тех мицвот, которые он делает, то, что касается его лично. И люди вокруг ним смеются. Тогда, безусловно, нечего не обращать внимания на их смех, и нечего с ними ругаться. Это тут нет такого сомнения. А что происходит? Дальше говорит, есть другая ситуация. А валим гуа медбим, ком швеша пикорсим, если он находится в месте, где есть, который отступает, отступивший от Торы, а митком мимо до Тора, который восстает на Тору, как бы, Руцим Расот из-за таканот байнеир, делать какие-то постановления, касающиеся города. И этими постановлениями они отведут народ от воли Творца и обратился к ним с миром, что они этого не делали. Вроде шму дворав, они его не восприняли. Бакагун зело дивер Батиосиум, об этом Батиосиум не говорил, что не надо с ним ругаться. Я просто почитаю слова Хафец Хаима. Хафец Хаим был большой, у него было сердце, любящее весь еврейский народ. Я просто спрашиваю, как что он говорит. У мицва лисно там, заповедь ненавидеть их. Это слова Хафец Хаим. Это не мои слова. Если другой раз перевод слова сина, пожалуйста, поищите. Пожалуйста, поищите. Я плохой переводчик. Мицва лисно там. Улиткатати магем и бороться с ними. Велафер ацатам и отменить их замысел бехол машуйхал всеми путями, как только возможно. И он приводит дальше источник своих слов. И слов кого, знаете, Давида, царя Давида? Из Тили. Что сказал Давид Амелех? Алом из Санеха Ашем Эсна, и ненависти ко Всевышнему я возненавижу, убиткому меха и ткотет, те, кто восстанут против него, я буду с ним бороться, тахлит сина синатым, я их ненавидел максимальной ненавистью. Это слова, которые приводит бюро Лоха, это бюро Лоха, это не какое-то, так сказать, слова общие. Есть вот некоторая разница, я скажу такую вещь. Тут, конечно, в времена Хафец Хаима это были люди действительно большие злоумышленники. Сейчас немножко, может быть, эта ситуация другая. Сегодня у нас больше действительно плененных ребенок детей, чем то, что было в времена Хафец Хаима. Поэтому, что касается ненависти, я бы ее оставил в сторонку. Я не в ненависти. Ненависть – это не для нас. Но то, что даже если они Тинкольши не жбу, плененные дети. Это правда. Это не причина не воевать с ними, чтобы они не делали то дурное, что они делают. Вообще меня зорвает сыр, что не скелы броха культов.